עמוד 162 בספר פסח.
162 страница брошюры Песах. 162 страница в брошюре Песах. Что за два свойства перед Лишма, статья Рабаша? В пасхальной брошюре 162 страница. Какие два свойства находятся перед Лишма в духовной работе? Два момента.
Постараться видеть, что вся цель этого объединения в центре десятки, представлять это состояние, строение Адама Ришона, как все мы связаны вместе в системе, которая начинает формироваться все больше и больше. Нет ничего, что раскрывается в каждом человеке, кроме как связь между нами. Это раскрывает нам духовное состояние, высший мир, связь. Нити связи между нами, они раскрывают все. Это называется кли, и в нем, в этих связях, когда проявляется сила объединения до силы любви, это называется Творцом. Поэтому все время давайте стремиться к этому образу, пожалуйста.
Два момента перед Лишма, духовной работе, 162 страница. Взор сказано. Задается вопрос. И вот имена сынов Израиля, вы зашедшие в Египет. Яков вместе с семьей пришли. Почему он начинает со слова Израиля, заканчивает Яков? И отвечает там с точки зрения духовных ступеней. Нужно понять, что означает две ступени во время подготовки. И еще до того, как человек удостаивается Лишма. Ведь Израиль указывает на совершенство, поскольку Израиль является свойством Ли Рош. Мне Рош, голова. А Яков — это меньшая ступень. Порядок работы человека, духовной работы, начинается, конечно, с Ло Лишма. И тогда работа, которую он выполняет, выполняется в действии, то есть без намерения, которое должно быть ради отдачи. И поэтому в отношении действий человек видит, что он хорошо продвигается, и что каждый день умножается его достояние в Торе и заповедях, и человек чувствует себя в состоянии подъема, так как видит, что он растет, поднимается по ступеням, и видит, что с каждым разом увеличивает свои накопления. И тогда он получает жизненную силу для своей работы от окружающего света, который светит всем. То есть от света, который светит всему народу Израиля. Как и объясняется, что окружающий свет светит даже получающим келим. Тогда как внутренний свет, ор пними, светит только отдающим келим. Ведь первое сокращение, которое было совершено на четвертую стадию, чтобы не получать свет внутрь, и поэтому отдалился свет от кли, свет, который светил внутри. А относительно окружающего света объясняется в книге по ним «Мирот вимазберот» следующее. Далит, четвертая стадия, является свойством самого окружающего света, так как Энсов бесконечный светит сейчас в свойстве отдачи, в удалении от этого места. То есть из-за того, что точка желания Пхины Далит, четвертой стадии, уменьшилась, и не было уже в ней никакого желания получать, так или иначе она потеряла свое получающее кли. И не могла получить в себя свет бесконечности, как прежде. А центральная точка отдалилась от света. И поэтому мы называем это отдалением места от бесконечности. Это значит, что свет бесконечности светит как окружающий свет, даже в те места, в которых пока еще нет кли, способного получить ради отдачи. Но это называется сокращенным свечением. Тогда как внутренний свет светит широко и обильно, как и объяснялось выше.
И поэтому в состоянии Лолишма человек ощущает себя в свойстве ступени Исраэль. Но если человек желает начать работу на отдачу, чтобы были у него келим для получения внутреннего света, значит, желает выйти из любви к самому себе, то тогда приходит к египетскому изгнанию. Это значит, что тогда становится видно, насколько человек далеко от того, чтобы находиться в слиянии с Творцом в подобии свойств. А как в сердце, так и в разуме властвует над ним египетская клипа. И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек от того, чтобы быть в свойстве Израиля, а пребывает в свойстве Яаков, в состоянии катнут, малом, от слов «кваим весов», дословно «пятки и конец». То есть он видит, что находится в абсолютной низости. Он видит, как с каждым днем он все больше удален от Творца. И нет у него никакой связи со святостью. И это называется египетским изгнанием. Когда фараон приходит к человеку и спрашивает, кто такой Творец, чтобы слушался я его голоса. И всякий раз, когда приходит к человеку мысли фараона и задают ему этот вопрос, и нет иного совета человеку в таком состоянии, кроме одного, вскричать к Творцу, чтобы помог ему освободиться от этих мыслей, являющихся скрытием, скрывающих веру в Творца. И это называется «Мейцер ми», дословно «кто притесняет», так как египтяне задают вопрос «кто такой Творец, чтобы слушался я его голоса?» И это «Мицраим», Египет, теснина в море, дословно. В этом состоянии у него постоянно возникают вопросы. И поэтому написано «пришедших в Египет», что означает «из теснины Творца». С Яковом означает, что пришли к ступени Экев, пятка, то есть к концу и завершению духовного, так как ощутили, что в свойстве Юд-Кей, Творца, то есть в то время, когда должны были принять на себя власть Творца, тесно им было, и не могли они, по причине вопросов фараона, царя египетского, который властвовал над ними с этими вопросами, кто и что, как в разуме, так и в сердце. То есть вопросами, кто такой Творец, чтобы слушался я его голоса, и что это за работа, зачем она вам? И в этом смысл сказанного «из теснин взывал я к Творцу». Молитва исходит от приходящих к ним египетских бед, теснин, как и говорилось выше. Об этом также сказано, и воззвали они к Творцу в бедствии своем. И нужды их избавил он. Известно, что слово «цар», узкое тесное место, означает «место узкое для хасадим», милосердие. То есть не могли они заниматься тем, что связано с отдачей. Это значит, что когда хотели принять на себя власть Творца, означаемая Юд-Кей ради отдачи, ощущали себя в теснении, неспособными сделать что-либо, связанное с милосердием. И разница между отдачей и работой ради получения очень большая. Так как в то время, когда мы хотим использовать получающий келим, то можем получать благо и наслаждение от того, что изначально искры света были даны в клипот, которые называются получающими келим, чтобы мир мог существовать. Поэтому, когда человек хочет использовать получающий келим, у него есть место, откуда исходит наслаждение, называемое нирдакик, тонкое свечение, которое светит миру, как сказано, чтобы мог он существовать. Но когда человек не желает использовать получающий келим, а отдающий келим еще не обрел, тогда он находится в неудобном положении, поскольку нет у него еще места, откуда он мог бы притянуть благо и наслаждение. Поэтому, когда хочет работать в свойстве отдачи и получать благо и наслаждение в отдающий келим, а так как отдающих келим все еще у него нет, поэтому, когда ощущает изгнание, то кричит «из теснин воззвал я к Творцу». «Простором», — ответил мне Творец. И понятие «простор» или «широкий» означает, как известно, «широкий», «просторный» в свойстве милосердия. Когда Творец помогает ему, свойство милосердия, другими словами, дает ему отдающие келим.
И это означает, что он выходит из египетского изгнания и входит в состояние освобождения, так как теперь он уже может работать ради отдачи, поскольку ощущает важность величия Творца. Потому что есть у него уже отдающие келим, которые называются подобие свойств. Ведь когда Творец дает ему расширение отдающих келим, уходит у него сокращение и скрытие, которые были у него из-за нахождения под господством клипы египетской, с ее вопросами и властями. А сейчас он уже принимает власть Творца не как теснину, как раньше, а в расширении, в просторе. И это означает «простором ответил мне Творец». И тогда называется, что он удостоился работы в Лишма. Получается, что нужно различать две ступени в работе, еще прежде, чем приходим к ступени Лишма. Первое — это свойство Исраэль, когда он ощущает, что есть у него совершенство в свойстве Ли-Рош, и это в работе, относящейся к общему уровню. Когда он получает некий окружающий свет, светящий издалека, что означает, что даже когда человек отдален от Творца, и все еще погружен в желание получать для себя, также и в таком состоянии Лолишма у него тоже есть наслаждение, примешивающееся в его работу. Наслаждение, которое он получает от остальных людей, уважающих его, заключающихся в уважении и в других вещах, являющихся следствием этого получаемых им от людей, благодаря тому, что они знают его как работника Творца. И здесь он получает наслаждение тонкого свечения, которое дается в материальных наслаждениях, называемых в общем как зависть, страсть и почести. И поэтому они ощущают себя совершенными в свойстве Исраэля. Вторая ступень — это когда он начинает входить в работу Лишма. Вот тогда человек начинает спускаться в египетское изгнание. И тогда начинает тело изменять человеку и не дает ему делать эту работу, задавая всякие вопросы, на которые нельзя отвечать внутри знания. А выше знания не всегда человек готов себя преодолеть. И тогда он начинает ощущать подъемы и падения. Ведь каждый раз человеку показывают свыше, что такое работа ради отдачи, а не ради себя. И хотя каждый человек понимает это, но когда это приходит свыше, когда дают ему осознать, тогда он входит в ощущение этого. И тогда начинается работа с глиной и кирпичами, когда ощущается тяжесть порабощения в изгнании. И в свете вышесказанного следует объяснить, что означает «и умер царь египетский». То есть ту работу, когда они работали ради собственной выгоды, называемую клипой египетского царя. Они уже прекратили выполнять для него, так как почувствовали, что состояние, когда они работают ради себя, называемую властью египетского царя, подобно смерти. И поэтому приняли на себя обязанность работать ради Творца. Но тогда уже не было у них сил работать, потому что царь египетский господствовал над ними. Получается, что ради собственной выгоды они не хотят работать, а ради пользы Творца работать не способны. И как сказано, «И стенали сыны Израиля от работы». И воззапели, и поднялся вопль их к Творцу от работы. Это означает, что то, что они воззапели и поднялся вопль их, происходило от работы на Творца. От того, что они хотели, чтобы их работа была на благо Творца, а не для собственной выгоды. Но не были способны на такую работу. Из-за этого и был их вопль. И известно, что нет света без кли. То есть невозможно дать человеку что-либо насильно. Ведь известно, что нет насилия в духовном. И поэтому, когда человек сожалеет и испытывает боль и страдания от того, что не способен выйти из любви к самому себе и работает только на благо себя, и он кричит Творцу, чтобы помог ему дать то, что он просит, То есть, если Творец даст ему это, и он сможет, отменив себя, подчиниться власти Творца и желать лишь власть единого, чтобы она существовала в мире, то есть власть Творца. И в этом было бы все его избавление. Это означает, что есть у него кли и необходимость того, чтобы Творец помог ему. И об этом сказано: «И услышал Творец их стенание». Это означает, что после того, как появилось у них кли, желание и потребность, чтобы была у них способность работать на благо Творца, тогда приходит время, и услышал Творец их стенание. То есть тогда начинается избавление, чтобы вызволить их из-под египетских страданий. Однако известно, что необходимо идти в двух линиях, то есть и в правой линии, что означает, что человек должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему увидеть то, чего ему не хватало. То есть то, что его страдание заключается в том, что он далек от любви к Творцу. От этого все его беды и страдания. Тогда как другим людям Творец не дал таких страданий, а все их страдания и беды заключаются в том, что они не могут удовлетворить свои материальные потребности, исходящие из любви к себе. И тогда они подобны животным, которые не понимают ничего, кроме любви к себе. И из-за этого они радовались и благодарили Творца. Однако это тяжелая работа, поскольку левая линия отменяет правую линию. Поэтому каждый раз вновь существует работа строить ее заново. И в этом смысл сказанного: «И делали жизнь их горькой, трудом тяжелой с глиной и кирпичами». То есть работа их была с материалом, глиной, с левой линии, когда видели тяжесть своего состояния, насколько далеки они от любви к Творцу. А потом работа в правой линии, быть в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. И это называется кирпичами.
Ну, ты шалё?
Ну, спросите. Да.
Из Японии вопрос. Я хочу убежать из Египта, но не могу это сделать. Может ли такое быть, что я не могу?
Конечно, не может. Никто не может оставить свой эгоизм. Даже если чувствует, насколько он огорчает его и унижает его, все равно не может бежать от него. Это природа. Да.
Вопрос Олжаса из Астаны. Что значит прийти к состоянию, когда сейчас и дальше все в руках Творца? Мы приходим к этому групповым развитием? Что-то такое.
Конечно, все приходит свыше. Вопрос следующий. Должен ли я все принимать как приходящее? Конечно, разумеется, что это приходит от Творца, и таким образом, что я благословляю все, ничего не требую. Либо все-таки, несмотря на то, что каждую секунду она дана Творцом, и нет никого, кроме Него, что действует во всей реальности, я все-таки должен требовать, просить, поднимать свою просьбу, как бы вынуждать Творца производить изменения в том, что Он делает. И здесь вопрос. Поэтому пришли каббалисты. Они объясняют нам, что Творец специально, Он создал злое начало, Он как бы портит реальность, чтобы мы проверили, выяснили, состояние, что это Он относительно нашей реальности, и захотели быть бы как Он. И об этом мы можем просить, требовать. Буквально. Так последовательно и силой, как сказано, победили меня, сыновья мои. Но потому что он намеренно он испортил реальность, чтобы вынудить нас, как говорится, проявление света из тьмы, понять, что такое он. Если мы говорим половину предложения, нет никого кроме него, то что ты тогда выскакиваешь? Принимай это в принижении, чтобы там не было. Преклони голову, и все. Это неверно. Это лишь часть предложения. То есть закона. А вторая часть в том, что мы должны использовать это, то есть использовать. Мы поднимаем хисарон, ман, просьбу. Это то, что мы делаем. Это мы должны сделать, это мы должны реализовать. Мы тем самым не нарушаем его исключительность. Он специально все испортил, он специально все это организовал. Да, это все преднамеренно, чтобы у нас была одна возможность попросить, выяснить и попросить. Мы тем самым не перечеркиваем исключительность Творца и со стороны исправлений, со стороны нашей тенденции, со стороны нашей просьбы. Мы раскрываем, что во всем находится только Он. А мы лишь вот эта точка критического анализа, с которой мы это рассматриваем.
Есть одно направление во всей реальности. Это духовный путь. То есть летит такой поезд, мы находимся в этом поезде и в сторону духовному, к объединению, слиянию с Творцом. Что означает находиться в этом поезде?
Я не знаю. Поезд, очевидно, группа. Я помню, в России была когда-то такая шутка о поезде, что мы находимся в поезде, и мы летим вперед, едем к доброму будущему. И была такая шутка, что это просто кто-то со стороны находится и вот так вот трясет нас, и нам кажется, что мы едем в поезде к какой-то цели. Это обман. Поэтому такие вещи мы должны разделять здесь. Что я хочу ощутить себя в группе, которая различает, очень хорошо различает между тем, что едут и не едут. Ну, неважно.
Не, на самом деле. Когда мы едем, что значит, что мы по-настоящему едем в этом поезде?
Мы едем, когда я чувствую себя, что день ото дня я все больше выясняю свои выяснения более продвинутым образом, что, по крайней мере, и иногда я начинаю чувствовать, что быть в группе и получать от нее разум и чувства, и забывать, как бы и отделиться от себя и быть в разуме группы, это продвижение.
Когда человек как бы вдруг находит себя в семье, в работе, это означает, что он выпал с поезда?
Конечно, это отрыв от работы. Конечно. Если он думает только о семье или только о работе, находится в отрыве. Это должно быть все время в задней части головы. Цель жизни это называется. Иначе это не цель жизни. Цель жизни тогда каждую секунду чувствует, когда человек существует.
Если ты все время в этом, это должно быть без перерыва? Стремление к цели должно быть постоянным, а все, что происходит снаружи, как бы происходит.
Это как иногда у нас происходит, когда есть что-то, что влечет меня, или какая-то проблема большая, или какая красивая цель. Я думаю об этом все время. Это светит мне. Но это воздействие окружения. Человек не может удерживать это. Творец не позволит. Он хочет продвинуть нас. Продвинуть — это значит, насколько человек будет в группе.
И насколько, как бы все мгновения сливаются друг с другом к цели, несмотря на любые помехи. Тогда называется, что человек находится в поезде.
Да. Насколько? Квантум сатис. До бесконечности. Да.
Есть вопрос Ноам из Ашдода. Он спрашивает, что означает, почему он пишет, что левая линия отменяет правую?
Ну. Почему нет? Конечно, левая линия ей легче отменить правую, потому что правая, она искусственная у меня. Это то, что светит мне свыше и удерживает меня в правой линии в отдаче, а левая линия вдруг упал, вдруг получил укол какой-то. Ну все, я уже нахожусь в отрыве от отдачи. Да?
Ну, вы дали пример. Что означает как продвигаться самому? В общем, в примере с ребенком и матери.
Я уже не помню этого образа. Снова это, изобразить мне это состояние, я смогу это связать. Что я должен сделать с этим? В чем вопрос?
Я перейду к следующему вопросу.
Да.
Почему только мне, когда светит высший свет? Почему еще раз? Только когда мне светит высший свет, то там нет хиссарона.
Потому что хиссарон приходит от окружающего света, макив. Если мы, конечно, чувствовали бы слияние с нынешним состоянием, мы не могли бы произвести никакого движения. Животное, которое хочет напасть, задрать кого-то там, даже вся наша животная жизнь, потому что я чувствую настоящее будущее, всегда есть окружающий внутренний свет, зависит от на какой ступени. Либо это еда, секс, семья, деньги, почести, власть. Здесь у нас есть внутренние и наружные света, у кого-то больше, у кого-то меньше. Есть человек, который больше стремится к наслаждениям в знаниях, есть такие, кто к власти, к деньгам, к сексу, семье. Все зависит от соотношения между окружающим и внутренним светом, каким образом и какая сила есть в этих соотношениях. Если свет внутренний, он маленький, он должен быть, иначе не почувствуешь окружающий. Окружающий — это нечто огромное, нечто колоссальное. Допустим, ты хочешь сейчас есть? Нет, да, ну скоро, ну потихоньку. Растет окружающий свет относительно внутреннего, и тогда ты это чувствуешь. Есть в этом процессы естественные, есть в этом процессы искусственные, и мы можем их так как следует осознать. Но это в каждом состоянии животном, материальном, мы должны стремиться к окружению. Этот особый окружающий свет — в этом вопрос окружения и развития общества. Это относительно окружающего может быть маленькая искра, даже если не искра. Бали Сулам пишет, или Рабаш, что за счет власти окружения может развивать, он находится внутри. Если он делает из себя маленького, то он чувствует тут, о чем говорит, это влияет на него окружающий свет и может его развить, сформировать. Это окружение влияние окружения. Чем больше вкладывает, чем больше связывается, пробуждает окружающий свет. Все зависит от окружающего света, да.
Олег из Москвы спрашивает, что такое солома во время работы глины и кирпичей?
Я бы сказал, что каждый раз это по-новому. Все, что кажется мне трудным, тяжелым, но это недостаточная важность. Недостаточная важность. Нужно молиться об этом. Мы не можем в наших рамках, если я не получаю свыше, достичь важности духовного. Ну, откуда это может быть? Отдача, любовь — это новый мир, новая реальность, новые органы чувств, которые работают на отдачу. Мы этого не понимаем. Лишма, ради отдачи, силы веры. Посмотрите, сколько названий есть этому, но... В общем, этого нет у нас. Должен быть свет, который влияет на тебя и как магнит поднимает тебя над твоим материалом. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, как можно начинать каждую секунду работу заново, чтобы не упасть в наслаждение?
Окружение. Ничего не поделаешь. Это не то окружение, которое ты используешь сейчас, и потом... отрываешься. Окружение называется, когда ты все время ставишь себя во все большую зависимость от него. Если ты чувствуешь сегодня, что ты без них не можешь еще больше, чем вчера, то ты находишься в продвижении.
Есть вопросы о десятках из Москвы. Хотите сейчас их?
Ну, не знаю.
Да, Левич.
Относительно вопросов «кто и что», можно ли сказать, что вопрос «кто» относится к «нет никого, кроме него», а второй вопрос относительно любви к товарищам?
Можно.
Еще один момент. Должно ли быть осознание, когда во мне все это просыпается, как-то связать друг с другом?
Я всегда должен быть в осознании, что то, что есть у меня, приходит к Творцу через окружение, ко мне, и то, что я хочу прийти к Творцу, это через окружение к Нему, и должно быть все время Творец, Тура и Израиль единый. Это связь, это всегда. Не может быть по-другому. Ну, давай, вопросы. Подожди, Кольман.
Ученик, вопрос следующий. Я слышал от Рава, что мы должны проверить, готовы ли мы выйти в атаку. Что значит быть готовым к атаке?
Готовыми к атаке, мы говорили об этом, что мы необходимо быть в состоянии, мы понимаем, в каком состоянии мы должны быть, что обязаны выяснить цель общую, что мы из этой точки и к следующей точке должны произвести скачок, и сейчас мы вместе выходим к этому, у нас есть все данные для этого. Да.
Вопрос из Днепра. На утреннем уроке я слышал, что и бывают усилия в 10 килограмм менее эффективны, чем 1 грамм, но правильно направлены. Что мы можем сделать, чтобы выполнять более правильные усилия?
Не знаю, ты видишь, что если я хочу кого-то уколоть, я беру что-то острое, как булавку. То есть не нужно делать это с большой силой. Не нужно просто делать это очень острым образом. Так и в нашей работе. Количественно, качественно.
Так что значит быть более правильно направленным?
В точности, в остроте.
Вопрос из Москвы. Что за состояние пустыни после прохождения конечного моря? Является ли пустыня новой ступенью?
Пустыня — это преодоление Малхут каждый раз, когда мы должны каждый раз ее связывать с Биной. Это называется 40 лет пустыни. И хорошо, что раскрывается, потому что это нас стимулирует, подталкивает нас вперед. Нечего бояться этого. Это вещи, которые проходят и проходят именно таким образом, в понимании, в осознании. Конечно, на каждом шагу есть падения, трудности. Но это хорошо. Это света, которые приходят, исправляют человека.
Почему происходит это как раз после конечного моря, прохода через конечное море?
Проход через конечное море, это когда ты совершенно поднимаешься над своим желанием получать в его эгоистическом расчете. И когда ты не возвращаешься к этому, что бы ни происходило, это первый уровень преданности. Но это условия, раскрываются особые условия. Мы не можем сейчас этого представить, потому что то, что мы сейчас будем представлять, это будет действие глупое. Там это происходит, так как ты... Не нужно думать, что мы просто прыгаем, теряя голову и сердце. Разум и сердце нет. Мы хотим сменить их на что-то новое. И мы не видим, что здесь есть иная возможность. А с нашей стороны должен быть такой подъем мана. Ну, хорошо. Да.
Да, после этих двух ступеней, то есть о лишма, то, что человек становится только отдающий кли,
когда начинают исправление, начинают выдающих килим. Но такого нету, отдающих килим вообще. Это получающие килим, в которых мы работаем пока что только ради отдачи. Потому что получать ради отдачи мы пока не можем.
Когда ты в состоянии лишма, то уже нет получения ради себя?
Конечно. Как может быть лишма ради получения? Это противоречие.
Когда человеку раскрывается истина, он понимает, что все, что делал до сих пор, делал или не он, или он делал неправильно.
Какая разница?
Здесь в конце статьи он говорит о том, чтобы достичь состояния, когда ты в радости, от того, что все, что ты делал неправильно, у тебя нет ничего. Откуда состояние страданий и радости? Откуда эта радость, о которой он говорит?
Что ты говоришь о состоянии, в котором ты не находишься? Что ты спрашиваешь? Что тебе с этого? Ты пока еще не понял, что если ты не находишься в состоянии, ты не можешь его понять. Так успокойся, достигнешь. Это называется «не суди товарища, пока не достигнешь его места». Товарищ — это значит, ты в другом состоянии.
Иногда ощущение на уроке подъема, есть желание работать, а вечером, подводя итог, ты понимаешь, что нет сил вообще ни на что. Может, две минуты было целый день в работе.
Но это именно как он пишет в письме, что даже если бы ты целый день лежал на своем диване, ну, даже не в погребе, а на диване, ты бы получал то же самое.
Когда ты делаешь зум-аут на нашу работу, Каждый раз мы, как кто-то, кто все время засовывает пальцы в розетку, получает удар. Ему говорят, нет, а он делает это заново.
Да, но каждый раз это новое состояние. Ты можешь сказать все, что угодно. Если не согласен, не соглашайся пока что. Ну, это не поможет.
Пытаюсь выяснить, где.
Ты не сможешь этого выяснить, а делай то, что тебе нужно сделать, и в итоге достигнешь выяснения. Они сейчас, в начале пути.
Есть такие действия, которые... пассивные действия.
У тебя есть
дети? Есть.
Да. Как ты говоришь им, что они должны учиться, и что они тебе говорят? Зачем мы не хотим? Зачем нам это надо? Зачем мне нужна эта математика? Или химия? И что ты говоришь им? Нет, когда ты вырастешь, ты будешь большим, ты будешь знать. Зачем тебе это нужно, что есть химия, там всякие такие молекулы, атомы и так далее. Они говорят, нет, зачем это нужно? Как ты им это объясняешь? Ты не можешь им это объяснить. И я сейчас также с тобой.
Еще вопросы. Эли из Нью-Йорка спрашивает, откуда человек знает, что он начинает работу в Египте?
Он должен знать, что такое египетская работа. И тогда он видит, правильно это или нет. Египетская работа — это когда я хочу объединиться. Потому что в Египет входят люди, которые не хотят объединиться. Потом они видят, что они готовы объединиться, способны, но эгоистически. Потом они раскрывают, что эгоистически это нехорошо, неправильно. Это должно быть с помощью Йосефа. И Йосеф — это точка их собрания, где они в равным образом объединены, как бина относительно Малхут, и тогда начинается продвижение в сторону рабства, порабощения. Весь Египет и вообще наш весь процесс — это от Авраама, который сказал... Кто к Творцу за мной, что мы должны быть в объединении, все преступления покроют любовь. Все преступления покроют любовь — это уже начало двух линий, потом трех линий. Все преступления покроют любовь. И так все время в направлении объединения мы должны восстановить разбиение. Да.
Вопрос из Израиля. Выход из Египта — это сокращение, которое получает свыше. Это первый вход в Эбур.
Ну, пусть пока что думает так. Здесь в этом много всего.
Еще вопрос. Можно ли сказать, что окружение — это и есть мои макифим, окружающие света?
Нет. Окружение — это не окружающие света, это мое кли. Это не свята. Через это, может быть, я получаю среда, свята окружающие. Да. Михаил спрашивает, с одной стороны, мы говорим, как можно больше отдавать, с другой стороны, я чувствую, что я не способен, и это называется более продвинутым. Что делать? Нам не удастся заставить себя больше отдавать?
Не, он должен много вложиться, чтобы понять, что он не способен.
Рав, когда вы сказали, что надо сменить сердце, я не думаю, что есть люди в мире, которые могут это сделать.
Это все поменяется, не волнуйся. Имеется в виду, что ты начнешь чувствовать, что твоя жизнь настоящая в том, что ты включаешься в окружение, в группу.
Да, ну что мне просить исправления? А, товарищи, у них же нет никакого изъяна, только я.
Потом. Потом сам увидишь. Включиться в группу — есть избавление, спасение. Ты там все почувствуешь, и только так ты можешь в своей жизни хоть что-то сделать. Отдавать, влиять на группу, на Творца. это превратится для тебя в важное. Мы еще не понимаем, насколько можно существовать в новом кли, в новом желании. Насколько ты переходишь с одной частоты на другую. Скажем, ты ловишь новую волну. У тебя радио, допустим, там, не знаю, 103-я волна и 110-я. Разные частоты. Ты переходишь с одной на другую. И здесь ты переходишь совершенно на другую частоту, и все меняется. Ценности меняются, килим меняются, желания, цели, все. Приблизишься к этому, почувствуешь, насколько это возможно. Ладно, что мы делаем дальше?
Есть вопросы из Нарии. Спрашивают, как мы можем помочь друг другу выйти из Египта. И также спрашивают в момент подготовки, в период подготовки.
Только одним сердцем. В одном сердце. Точка. Сейчас начнете задавать вопросы. Не знаю еще. С тех времен. Только одно сердце. Если есть такое ощущение в группе, в том, что мы, да, чувствуем один хиссарон, точку, в которой находимся, и цель, которую должны достичь, тогда это называется одно сердце. Но где мы сейчас?
Мы закончили все статьи. Можно прочитать статью на 92-й странице. Это не связано с Песохом, но эту статью мы не учили.
То, что не связано с Песохом, нам не важно, что да, связано. В Зоар есть статьи, которые подходят точно под выход из Египта, то можно почитать. Но не...
Ну-ну.
Ну. Мы что-то будем учить? Или как? Что будем делать? 284-я страница. Я, а не посланец.
284-я страница. Статья Труды Рабаша, третий том. Я и не посыльный. Я и не посыльный. Как написал великий Ари, Исраэль были перед избавлением в 49 вратах нечистоты, пока не раскрылось им и так далее, и избавились они. То есть удостоились, как говорится, я, а не посыльный. И сказал мой отец учитель, но до избавления они думали, что есть посыльные. И избавлением называется, что они удостоились, что сказанного «я», а не посыльный, и об этом сказано, что нет никого, кроме него, и находим, что до избавления верили они, что Творец помогает, но есть посыльные. Избавлением называется, когда они удостоились сказанного «я», но не посыльный.
Следующий. Мацашмура. Мацашмура необходимо беречь себя в том месте, где выполняют заповеди Творца, чтобы не было там подозрения на хамец, на квасное. То есть заповеди должны привести человека к состоянию исправления творения. Но если не знают, как беречь мацу, то берут, оставляют неважное и занимаются важным. Пейсах. На той же странице, 284. Благословение в Пейсах дает разумной душе в пасхальную ночь Мацашмура. И Руах Шамур получает в праздник и будет в субботу, и помни и храни, потому что это Ацилут из Малхут. И в Сулам сказано, что сохраненные Мацашмура и пасхальная ночь притягиваются из Малхут. Смысл того, что не едят мацу в течение года, объясняется примером с царем. Только когда его назначают на должность, он одевает подобающую одежду, и так каждый год в то время он одевает особые одежды и не более. И маца — это святые законы, мохин дахураим, гарды и ника. И это свойство мила, обрезания. То есть, хотя и невозможно использовать мохин, все равно это помогает благодаря выходу Ахапа Келим из клипот. Потому это намекает на обрезание, а мацот — это ступень мохин дахураим, светящий во время гадлут, большого состояния. То есть, что во время гадлут, когда у них есть мохин де абвыима, то нет мохин де ахураим бездействующих, а наоборот, вся мудрость во время большого состояния от этой ступени. И несмотря на то, что в ночь Песаха было не только мила — обрезание, а прия — отделение, и гадлут называет состояние прия, то есть умножение, а как возможно большое состояние во время ночи Пейсаха? И объясняется, что вопрос прия, размножение, то есть пробуждение снизу, и гадлут, величие ночи Пейсаха, были со стороны пробуждения свыше, и соблюдение заповеди — это тайна соблюдения бритмила.
330-я страница.
330-я страница пасхальной брошюры.
И умер царь египетский.
И умер царь египетский. И умер царь египетский, 340 пункт. И было в те дни, и умер египетский царь. И был это конец их изгнания. Исраэль были порабощены всякой работой, и в те многие дни находились в Египте Исраэль, то есть дошли до конца. И потому что пришло к концу их изгнания, и сказано, и умер царь египетский, то есть был отстранен от своей роли египетский царь, и сказано о нем, и умер египетский царь, потому что падение его считается смертью. И поскольку упал египетский царь, их министр, их правитель, услышал Творец их молитвы. 341. Вот все то время, когда их правителю дала была власть над Израилем, не услышали они стенания Израиля. И когда упал их правитель, сказано, и умер египетский царь. И сразу написано, и возопили сыны Израиля от работы, и закричали, и достиг их крик царя, Творца. Но до тех пор не было ответа на их крики.
То есть все происходит очень быстро, при условии, что мы приходим к «и умер царь египетский». Что для у нас должно быть это, когда мы придем к такой точке? «И умер царь Египта». Пожалуйста. Семинар. Что означает, что и умер царь Египта. Но практически между нами и то, что касается нас. Как мы формируем между собой состояние выхода из Египта? Чтобы оно произошло сейчас. Что заменить? Что сделать? Каким образом? Чтобы мы сейчас, прямо сейчас, собственными руками произвели бы изменения. Прошу. Сейчас мы сами принимаем разрешение сделать изменение, которое называется выход из Египта. Что нужно сделать? Что мы делаем? Как реализуем? Вперед.
Это произошло.
Как нам с помощью внешних усилий пробудить Творца, чтобы построить в нас новое состояние внутреннее, которое называется выход из Египта? Как с помощью внешних усилий побудить Творца реализовать в нас выход из Египта? Не разберемся, что-то сделаем. Сказано, что свята Песаха готовы подготовить нас к выходу из Египта. Есть понятие корней ветвей, и мы можем поместить себя под это влияние пасхальных святов. Что нам делать для того, чтобы пробудить их на себя? Прошу. Мы обсуждаем практически и по делу. То, что касается нас, здесь и сейчас. Допустим, на протяжении этой недели, чтобы не упустить возможность. Что делать? למען החי, החי ורעי, אדם הנשאר ובא, למען בית השם אלוקינו, אבא שטוב לך, למען בית השם אלוקינו, אבא שטוב לך, איי, 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 למען בית השם אלוקינו,
שמע